Глава 10. Италия. Синдбад, мореход. В начале 1838 года во Флоренции жили двое молодых людей, принадлежавших к лучшему парижскому обществу: виконт Альбер де Марсер и барон Франц де Эпине. Они условились провести карнавал в Риме, где Франц, живший в Италии уже четвертый год, должен был служить Альберу в качестве чичероне. Провести карнавал в Риме – дело нешуточное, особенно если не хочешь ночевать под открытым небом на Пьяцца дель Пополо или на Кампо Вачино. А потому они написали маэстро Пастрини, хозяину гостиницы «Лондон», на Пьяцца ди Спанья, чтобы он оставил для них хороший номер. Маэстро Пастрини ответил, что может предоставить им только две спальни и приемную «Аль секондо пиано», каковые и предлагает за умеренную мзду по луидору в день. Молодые люди выразили согласие. Альбер, чтобы не терять времени, оставшегося до карнавала, отправился в Неаполь, а Франц остался во Флоренции. Насладившись жизнью города прославленных Медичи, нагулявшись в раю, который зовут Кашина, узнав гостеприимство могущественных вельмож, хозяев Флоренции, он, уже зная Корсику, колыбель Бонапарта, задумал посетить перепутье Наполеона, остров Эльба. И вот однажды вечером он велел отвязать парусную лодку от железного кольца, приковывавшего его к Ливорнской пристани, лег на дно, закутавшись в плащ, и сказал матросам только три слова: «На остров Эльба». Лодка, словно морская птица, вылетающая из гнезда, вынеслась в открытое море и на другой день высадила Франца в Порто-Феррайо. Франц пересек остров императора, идя по следам, запечатленным поступью гиганта, и в Марчане снова спустился в море. Два часа спустя он опять сошел на берег на острове Пианоза, где, как ему обещали, его ждали тучи красных куропаток. Охота оказалась неудачной. Франц с трудом настрелял несколько тощих птиц и, как всякий охотник, даром потративший время и силы, сел в лодку в довольно дурном расположении духа. «Если бы ваша милость пожелала, — сказал хозяин лодки, — то можно было бы неплохо поохотиться». «Где же это?» «Видите этот остров?» — продолжал хозяин, указывая на юг, на коническую громаду, встающую из темно-синего моря. «Что это за остров?» — спросил Франц. «Остров Монте-Кристо», — отвечал хозяин. «Но у меня нет разрешения охотиться на этом острове». «Разрешения не требуется, остров необитаем». «Вот так штука», — сказал Франц. «Необитаемый остров в Средиземном море? Это любопытно!» «Ничего удивительного, ваша милость! Весь остров — сплошной камень, и клочка плодородной земли не сыщешь!» «А кому он принадлежит?» «Тоскане!» «Какая же там дичь?» «Пропасть диких коз, которые питаются тем, что лижут камни», — сказал Франц с недоверчивой улыбкой. «Нет, они обгладывают вереск, миртовые и мастиковые деревца, растущие в расщелинах». «А где же я буду спать? В пещерах на острове или в лодке, закутавшись в плащ? Впрочем, если ваша милость пожелает, мы можем отчалить сразу после охоты. Как изволите знать, мы ходим под парусом и ночью, и днем, а в случае чего можем идти и на веслах». Так как у Франца было еще достаточно времени до назначенной встречи со своим приятелем, а пристанище в Риме было приготовлено, он принял предложение и решил вознаградить себя за неудачную охоту. Когда он выразил согласие, матросы начали шептаться между собой. «О чем это вы?» — спросил он. «Есть препятствия?» «Никаких», — отвечал хозяин. «Но мы должны предупредить вашу милость, что остров под надзором». «Что это значит?» «А то, что Монте-Кристо необитаем, и там случается укрываться контрабандистам и пиратам с Корсики, Сардинии и из Африки. И если узнают, что мы там побывали, нас в Ливорно 6 дней выдержат в карантине». «Черт возьми! Это меняет дело. 6 дней. Ровно столько, сколько понадобилось Господу Богу, чтобы сотворить мир. Это многовато, друзья мои». «Да кто же скажет, что ваша милость были на Монте-Кристо?» «Уж во всяком случае не я!» — воскликнул Франц. «И не мы!» — сказали матросы. «Ну так едем на Монте-Кристо!» Хозяин отдал команду. Взяв курс на Монте-Кристо, лодка понеслась стремглав. Франц подождал, пока сделали поворот, и когда уже пошли по новому направлению, когда ветер надул парус и все четыре матроса заняли свои места, трое на баке и один на руле, он возобновил разговор. «Любезный Гаэтано», — обратился он к хозяину барки, «вы как будто сказали мне, что остров Монте-Кристо служит убежищем для пиратов, а это дичь совсем другого сорта, чем дикие козы». «Да, ваша милость, так оно и есть. Я знал, что существуют контрабандисты, но думал, что со времени взятия Алжира и падения Берберийского регенства пираты бывают только в романах Купера и капитана Мариэта». «Ваша милость ошибается. С пиратами то же, что с разбойниками, которых папа Лев XII якобы истребил и которые, тем не менее, ежедневно грабят путешественников у самых застав Рима. Разве вы не слыхали, что полгода тому назад французского поверенного в делах при Святейшем Престоле ограбили в 500 шагах от Веллертри?» «Я слышал об этом». «Если бы, ваша милость, жили, как мы в Ливорно, то часто слышали бы, что какое-нибудь судно с товарами или нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в Порто-Феррайо или в Чивитавеккии, пропала без вести, и что она, по всей вероятности, разбилась об утес. А утес-то просто низенькая узкая барка с 6 или 8 людьми, которые захватили и ограбили ее в темную бурную ночь у какого-нибудь пустынного островка, точь-в-точь как разбойники останавливают и грабят почтовую карету у лесной опушки. Однако, — сказал Франц, кутаясь в свой плащ, — почему ограбленные не жалуются? Почему они не призывают на этих пиратов мщение французского или сардинского или тосканского правительства? «Почему?» — с улыбкой спросил Гаэтано. «Да, почему?» «А потому что прежде всего с судна или с яхты все добро переносят на барку. Потом экипажу связывают руки и ноги, на шею каждому привязывают 24-фунтовое ядро, в киле захваченного судна пробивают дыру величиной с бочонок, возвращаются на палубу, закрывают все люки и переходят на барку. Через 10 минут судно начинает всхлипывать, стонать и мало-помалу погружается в воду, сначала одним боком, потом другим. Оно поднимается, потом снова опускается и все глубже и глубже погружается в воду. Вдруг раздается как бы пушечный выстрел. Это воздух разбивает палубу. Судно бьется, как утопающий, слабее с каждым движением. В скорости вода, не находящая себе выхода в переборках судна, вырывается из отверстий, словно какой-нибудь гигантский кашалот пускает из ноздрей водяной фонтан. Наконец, судно испускает предсмертный хрип, еще раз переворачивается и окончательно погружается в пучину, образуя огромную воронку. Вначале еще видны круги, потом поверхность выравнивается и все исчезает. Минут 5 спустя только Божие око может найти на дне моря исчезнувшее судно. «Теперь вы понимаете», — прибавил хозяин с улыбкой, «почему судно не возвращается в порт и почему экипаж не подает жалобы». Если бы Гаэтано рассказал все это прежде, чем предложить поохотиться на Монте-Кристо, Франц, вероятно, еще подумал бы, стоит ли пускаться на такую прогулку. Но они уже были в пути, и он решил, что идти на попятный значило бы проявить трусость. Это был один из тех людей, которые сами не ищут опасности, но если столкнуться с нею, то смотрят ей в глаза с невозмутимым хладнокровием. Это был один из тех людей с твердой волей, для которых опасность не что иное, как противник на дуэли. Они предугадывают его движения, измеряют его силы, медлят ровно столько, сколько нужно, чтобы отдышаться и вместе с тем не показаться трусом, и, умея одним взглядом оценить все свои преимущества, убивают с одного удара. «Я проехал всю Сицилию и Калабрию», — сказал он. «Дважды плавал по архипелагу и ни разу не встречал даже тени разбойника или пирата». «Да я не затем рассказал все это вашей милости», — отвечал Гаэтано, — «чтобы вас отговорить. Вы изволили спросить меня, и я ответил, только и всего. «Верно, милейший Гаэтана, и разговор с вами меня очень занимает. Мне хочется еще послушать вас, а потому едем на Монте-Кристо». Между тем они быстро подвигались к цели своего путешествия. Ветер был свежий, и лодка шла со скоростью 6 или 7 миль в час. По мере того, как она приближалась к острову, он, казалось, вырастал из моря. В сиянии заката четко вырисовывались, словно ядра в арсенале, нагроможденные друг на друга камни, а в расщелинах утесов краснел вереск и зеленели деревья. Матросы, хотя и не выказывали тревоги, явно были настороже и зорко присматривались к зеркальной глади, по которой они скользили и озирали горизонт, где мелькали лишь белые паруса рыбачьих лодок, похожие на чаек, качающихся на гребнях волн. До Монте-Кристо оставалось не больше 15 миль, когда солнце начало спускаться за Корсику. Горы, которые высились справа, вздымая к небу свои мрачные зубцы. Эта каменная громада, подобная гиганту Адамастору, угрожающе вырастала перед лодкой, постепенно заслоняя солнце. Мало-помалу сумерки подымались над морем, гоня перед собой прозрачный свет угасающего дня. Последние лучи, достигнув вершины скалистого конуса, задержались на мгновение и вспыхнули, как огненный плюмаж вулкана. Наконец, тьма, поднимаясь все выше, поглотила вершину, как прежде поглотила подножие, и остров обратился в быстро чернеющую серую глыбу. Полчаса спустя наступила непроглядная тьма. К счастью, гребцам этот путь был знаком. Они вдоль и поперек знали тосканский архипелаг, иначе Франц не без тревоги взирал бы на глубокий мрак, обволакивающий лодку. Корсика исчезла. Даже остров Монте-Кристо стал незрим. Но матросы видели в темноте, как рыси и кормчий, сидевший у руля, вел лодку уверенно и твердо. Прошло около часа после захода солнца, как вдруг Франц заметил налево, на расстоянии 1/4 мили, какую-то темную груду, но очертания ее были так неясны, что он побоялся насмешить матросов, приняв облако за твердую землю, и предпочел хранить молчание. Вдруг на берегу показался яркий свет. Земля могла походить на облако, но огонь, несомненно, не был метеором. «Что это за огонь?» — спросил Франц. «Тише!» — прошептал хозяин лодки. «Это костер. А вы говорили, что остров необитаем. Я говорил, что на нем нет постоянных жителей, но я вам сказал, что он служит убежищем для контрабандистов». «И для пиратов. И для пиратов», — повторил Гаэтана. «Поэтому я и велел проехать мимо. Как видите, костер позади нас». «Но мне кажется», — сказал Франц, «что костер скорее должен успокоить нас, чем вселить тревогу. Если бы люди боялись, что их увидят, то они не развели бы костер». «Это ничего не значит», — сказал Гаэтана. «Вы в темноте не можете разглядеть положение острова, а то бы вы заметили, что костер нельзя увидеть ни с берега, ни с пианозы, а только с открытого моря». «Так, по-вашему, этот костер предвещает нам дурное общество?» «А вот мы узнаем», — отвечал Гаэтана, не спуская глаз с этого земного светила. «А как вы это узнаете?» «Сейчас увидите». Гаэтана начал шептаться со своими товарищами, и после 5-минутного совещания лодка бесшумно легла на другой галс и снова пошла в обратном направлении. Спустя несколько секунд огонь исчез, скрытый какой-то возвышенностью. Тогда кормчий повернул руль, и маленькое суденышко заметно приблизилось к острову. Вскоре оно очутилось от него в каких-нибудь 50 шагах. Гаэтана спустил парус, и лодка остановилась. Все это было проделано в полном молчании. Впрочем, с той минуты, как лодка повернула, никто не проронил ни слова. Гаэтана, предложивший эту прогулку, взял всю ответственность на себя. Четверо матросов не сводили с него глаз, держа наготове весла, чтобы в случае чего приналечь и скрыться, воспользовавшись темнотой. Что касается Франца, то он с известным нам уже хладнокровием осматривал свое оружие. У него были 2 двуствольных ружья и карабин. Он зарядил их, проверил курки и стал ждать. Тем временем Гаэтано скинул бушлат и рубашку, стянул потуже шаровары, а так как он был босиком, то разуваться ему не пришлось. В таком наряде, или вернее без оного, он бросился в воду, предварительно приложив палец к губам, и поплыл к берегу так осторожно, что не было слышно ни малейшего всплеска. Только по светящейся полосе, остававшейся за ним на воде, можно было следить за ним. Скоро и полоса исчезла. Очевидно, Гаэтано доплыл до берега. Целых полчаса никто на лодке не шевелился. Потом от берега протянулась та же светящаяся полоса и стала приближаться. Через минуту, плывя саженками, Гаэтано достиг лодки. «Ну что?» — спросили в один голос Франц и матросы. «А то, что это испанские контрабандисты. С ними только двое корсиканских разбойников». «А как эти корсиканские разбойники очутились с испанскими контрабандистами?» «Эх, ваша милость», — сказал Гаэтано тоном истинно христианского милосердия. «Надо же помогать друг другу. Разбойникам иногда плохо приходится на суше, от жандармов и карабинеров. Но они находят на берегу лодку, а в лодке добрых людей вроде нас. Они просят приюта в наших плавучих домах. Можно ли отказать в помощи бедняге, которого преследуют? Мы его принимаем и для пущей верности выходим в море. Это нам ничего не стоит, а ближнему сохраняет жизнь или, во всяком случае, свободу. Когда-нибудь он отплатит нам за услугу, укажет укромное местечко, где можно выгрузить товары в сторонке от любопытных глаз». «Вот как, друг Гаэтано», — сказал Франц. «Так и вы занимаетесь контрабандой?» «Что поделаешь, ваша милость», — сказал Гаэтано с неподдающейся описанию улыбкой. «Занимаешься всем понемножку. Надо же чем-нибудь жить». «Так эти люди на Монте-Кристо для вас не чужие?» «Пожалуй, что так. Мы, моряки, что масоны, узнаем друг друга по знакам. И вы думаете, что мы можем спокойно сойти на берег?» «Уверен, контрабандисты не воры». «А корсиканские разбойники?» — спросил Франц, заранее предусматривая все возможные опасности. «Не по своей вине они стали разбойниками», — сказал Гаэтано. «В этом виноваты власти». «Почему?» «А то как же! Их ловят за какое-нибудь мокрое дело только и всего, как будто корсиканец может не мстить». «Что вы разумеете под мокрым делом? Убить человека?» — спросил Франц. «Уничтожить врага», — отвечал хозяин. «Это совсем другое дело». «Ну что же», — сказал Франц, — «пойдем просить гостеприимства у контрабандистов и разбойников. А примут они нас?» «Разумеется». «Сколько их?» «Четверо, ваша милость, и два разбойника. Всего шестеро. И нас столько же. Если бы эти господа оказались плохо настроены, то силы у нас равные, и значит, мы можем с ними справиться. Итак, вопрос решен. Едем на Монте-Кристо». «Хорошо, ваша милость, но вы разрешите нам принять еще кое-какие меры предосторожности?» «Разумеется, дорогой мой. Будьте мудры, как Нестор, и хитроумны, как Улисс. Я не только разрешаю вам, я вас об этом очень прошу. Хорошо?» «В таком случае молчание», — сказал Гаэтано. Все смолкли. Для человека, как Франц, всегда трезво смотрящего на вещи, положение представлялось, если и не опасным, то, во всяком случае, довольно рискованным. Он находился в открытом море, в полной тьме, с незнакомыми моряками, которые не имели никаких причин быть ему преданными. Отлично знали, что у него в поясе несколько тысяч франков, и раз 10, если не с завистью, то с любопытством принимались разглядывать его превосходное оружие. Мало того, в сопровождении этих людей он причаливал к острову, который обладал весьма благочестивым названием, но ввиду присутствия контрабандистов и разбойников не обещал ему иного гостеприимства, чем то, которое ждало Христа на Голгофе. К тому же рассказ о потопленных судах, днем показавшийся ему преувеличенным, теперь ночью казался более правдоподобным. Находясь таким образом в двойной опасности, быть может и воображаемой, он пристально следил за матросами и не выпускал ружья из рук. Между тем, моряки снова поставили паруса и пошли по пути, уже дважды ими проделанному. Франц, успевший несколько привыкнуть к темноте, различал во мраке гранитную громаду, вдоль которой неслышно шла лодка. Наконец, когда лодка обогнула угол какого-то утеса, он увидел костер, горевший еще ярче, чем раньше, и несколько человек, сидевших вокруг него. Отблеск огня слался шагов на 100 по морю. Гаэтано прошел мимо освещенного пространства, стараясь все же, чтобы лодка не попала в полосу света. Потом, когда она очутилась как раз напротив костра, он повернул ее прямо на огонь и смело вошел в освещенный круг, затянув рыбачью песню, припев которой хором подхватили матросы. При первом звуке песни люди, сидевшие у костра, встали, подошли к причалу и начали всматриваться в лодку, по-видимому, стараясь распознать ее размеры и угадать ее намерения. Вскоре они, очевидно, удовлетворились осмотром, и все, за исключением одного оставшегося на берегу, вернулись к костру, на котором жарился целый козленок. Когда лодка подошла к берегу на расстояние 20 шагов, человек, стоявший на берегу, вскинул ружье, как часовой при встрече с патрулем, и крикнул на сардском наречии: «Кто идет?» Франц хладнокровно взвел оба курка. Гаэтано обменялся с человеком несколькими словами, из которых Франц ничего не понял, хотя речь, по-видимому, шла о нем. «Вашей милости угодно назвать себя, или вы желаете скрыть свое имя?» — спросил Гаэтано. «Мое имя никому ничего не скажет», — отвечал Франц. «Объясните им просто, что я француз и путешествую для своего удовольствия». Когда Гаэтано передал его ответ, часовой отдал какое-то приказание одному из сидевших у костра, и тот немедленно встал и исчез между утесами. Все молчали. Каждый, по-видимому, интересовался только своим делом. Франц — высадкой на остров, матросы — парусами, контрабандисты — козленком, но при этой наружной беспечности все из-под тишка наблюдали друг за другом. Ушедший вернулся, но со стороны противоположной той, в которую он ушел. Он кивнул часовому, тот обернулся к лодке и произнес одно слово — «Се акомоди». Итальянское «се акомоди» непереводимо. Оно означает в одно и то же время «пожалуйте», «войдите», «милости просим», «будьте как дома», «вы здесь хозяин». Это похоже на турецкую фразу «мольера», которая так сильно удивляла мещанина во дворянстве множеством содержащихся в ней понятий. Матросы не заставили просить себя дважды. В 4 взмаха весел лодка коснулась берега. Гаэтано соскочил на землю, обменялся в полголоса еще несколькими словами с часовым, матросы сошли один за другим, наконец пришел черед Франца. Одно свое ружье он повесил через плечо, другое было у Гаэтано. Матрос нес карабин. Одет он был с изысканностью щеголя, смешанный с небрежностью художника, что не возбудило в хозяевах никаких подозрений, а стало быть, и опасений. Лодку привязали к берегу и пошли на поиски удобного бивака, но, по-видимому, взятое ими направление не понравилось контрабандисту, наблюдавшему за высадкой, потому что он крикнул Гаэтано: «Нет, не туда!» Гаэтано пробормотал извинения и, не споря, пошел в противоположную сторону. Между тем, два матроса зажгли факелы от пламени костра. Пройдя шагов 30, они остановились на площадке, вокруг которой в скалах было вырублено нечто вроде сидений, напоминающих будочки, где можно было караулить сидя. Кругом, на узких полосах плодородной земли, росли карликовые дубы и густые заросли миртов. Франц опустил факел и, увидев кучки золы, понял, что не он первый оценил удобство этого места и что оно, по-видимому, служило обычным пристанищем для кочующих посетителей острова Монте-Кристо. Каких-либо необычайных событий он уже не ожидал. Как только он ступил на берег и убедился, если не в дружеском, то во всяком случае равнодушном настроении своих хозяев, его беспокойство рассеялось, и запах козленка, жарившегося на костре, напомнил ему о том, что он голоден. Он сказал об этом Гаэтано, и тот ответил, что ужин — это самое простое дело, ибо в лодке у них есть хлеб, вино, 6 куропаток, а огонь под рукою. Впрочем, — прибавил он, — если вашей милости так понравился запах козленка, то я могу предложить нашим соседям 2 куропаток в обмен на кусок жаркого». «Отлично, Гаэтана, отлично», — сказал Франц. «У вас поистине природный талант вести переговоры». Тем временем матросы нарвали вереска, наломали зеленых миртовых и дубовых веток и развели довольно внушительный костер. Франц, впивая запах козленка, с нетерпением ждал возвращения Гаэтана, но тот подошел к нему с весьма озабоченным видом. «Какие вести?» — спросил он. «Они не согласны?» «Напротив», — отвечал Гаэтана. «Атаман, узнав, что вы француз, приглашает вас отужинать с ним». «Он весьма любезен», — сказал Франц, — «и я не вижу причин отказываться, тем более, что я вношу свою долю ужина». «Не в том дело. У него есть чем поужинать, и даже больше, чем достаточно. Но он может принять вас у себя только при одном очень странном условии». «Принять у себя?» — повторил молодой человек. «Так он выстроил себе дом?» «Нет, но у него есть очень удобное жилье, по крайней мере, так уверяют». «Так вы знаете этого атамана?» «Слыхал о нем». «Хорошее или дурное?» «И то, и сё». «Черт возьми, а какое условие?» «Дать себе завязать глаза и снять повязку только, когда он сам скажет». Франц старался прочесть по глазам Гаэтана, что кроется за этим предложением. «Да-да», — отвечал тот, угадывая мысли Франца. «Я и сам понимаю, что тут надо поразмыслить». «А вы как поступили бы на моем месте?» «Мне-то нечего терять. Я бы пошел». «Вы приняли бы приглашение?» «Да, хотя бы только из любопытства». «У него можно увидеть что-нибудь любопытное?» «Послушайте», — сказал Гаэтана, понижая голос.